Фильм «Дау Наташа» российского режиссера Ильи Хржановского получил серебряного медведя Берлинале. Несколько российских журналистов написали письмо руководству фестиваля из-за того, что фильм участвовал в программе, хотя, возможно, во время съемок были акты насилия. «Дау» — это большой и бесспорно дискуссионный проект, не первый раз оказывающийся в центре жаркого обсуждения. Сегодня поговорим о Берлине и об эффекте «Дау» с его основным творцом, кинорежиссером Ильей Хржановским. Это ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин, я в Москве, а Илья Хржановский совсем скоро присоединится к нам по телефону из Берлина. Давайте сделаем вид, что у нас не лежит готовая запись с Ильей Хржановским, а есть какое-то время до звонка, и я за это время постараюсь вам объяснить про «Дау» несколько важных вещей. Ну, или для тех, кто прекрасно знает, что это за проект, просто напомню. Что это вообще такое? Сначала казалось, что фильм о русском и советском физике Льве Ландау, лауреате Нобелевской премии, ученом-гении, который был не лишен такой некоторой эксцентричности, скажем мягко. Например, он практиковал свободные отношения, будучи в браке, и его жена об этом знала, но не сказать, чтобы приветствовала. Это чистая правда, есть в воспоминаниях. Фильм частично опирался на воспоминания Конкордии Терентьевны, так звали супругу Ландау, но вообще нужно сказать, что все это условно, потому что в действительности это не биографии, не байопик, не повесть о настоящем человеке, а фантазия на тему ненастоящего Ландау, на тему заодно и довоенного тоталитарного сталинского Советского Союза. Проект «Дау» стартовал больше 10 лет назад, и его снимали в разных городах российских и украинских, но больше всего в Харькове. Там специально выстроили кварталы декораций и задействовали сотни людей массовки, часть из которых жила в созданном макете физического института и его окружающего пространства в таком диктаторском Диснейленде. Актеры, кстати, носили одежду того времени, то есть первой половины 20 века, не употребляли современные слова и выражения, не пользовались никакими гаджетами, и это было нужно для того, чтобы как раз вот эту атмосферу создать и поддерживать. Нужно было по двум причинам. Во-первых, большинство снимавшихся были непрофессиональными актерами. Ну и во-вторых, у них не было сценария. Большинство сцен — это импровизация, просто вот в таких заданных и очень тщательно поддерживаемых обстоятельствах. Кстати, про непрофессиональных актеров. Самого Ландау играл дирижер Теодор Курензис, а среди снявшихся был, к примеру, Максим Марцинкевич по кличке Тесак. Съемки шли очень долго, и потом тоже очень много времени занял процесс обработки материала, постпродакшн. В начале 2019 года первые результаты увидела публика. В Париже на трех площадках было показано 700 часов видео. Его можно было посмотреть, причем это был не фильм и не фильмы, а как бы так сказать, ну, зрелище, что ли. Человек, который приходил и смотрел на обрывочные куски материала, мог по замыслу создателей этой инсталляции у себя в голове создать свой фильм. И, кстати говоря, этот фильм, скорее всего, был бы очень жестоким, потому что там были сцены настоящего насилия, или тот же Марцинкевич, которого я уже вспоминал, например, кровавым образом разделывал там свинью. В это же время, в начале 2019 года, французское издание «Le Monde» опубликовало огромную статью про «Дау», в которой было рассказано о насилии во время съемок. Вообще, большинство критических замечаний по поводу этого проекта — это или претензии, или вот даже обвинения в адрес создателей «Дау», что там, на площадке, насилие было не только искусственным и искусством оправданным, что оно было как будто там настоящим. И что это было за насилие? Психологическое, физическое и, возможно, сексуальное. Но про это чуть позже поговорим. В 2018 году был еще один конфликт, связанный с этим проектом. Власти Берлина отказали российскому режиссеру Илье Хржановскому в проведении арт-проекта под названием «Дау. Свобода». Он подразумевал возведение копии Берлинской стены и воссоздание части Восточного Берлина, причем с его правилами. Люди, которые попали бы внутрь этой инсталляции, они были бы обязаны вести себя как граждане Восточного Берлина и ГДР со всеми ограничениями, ну то есть тоже, по сути, жить по правилам тоталитарного или, скажем, мягче, авторитарного общества. Чуть позже в интервью мы этот случай про Берлин вспомним. Но к последним событиям. Не так давно снятый для «Дау» материал был собран сначала в 13, а сейчас уже в 16 кинокартин. 4 из 10 фильмов, которые подали создатели этого проекта в российские ведомства, было отказано в выдаче прокатного удостоверения. То есть 4 из 10 фильмов нельзя показывать в российских кинотеатрах. Формулировка там такая, что эти фильмы содержат материалы, пропагандирующие порнографию. И одна из недозволенных к показу в России лент называется как раз «Дао Наташа», которая в конце февраля 2020 года, вот на днях, получила в Берлине награду «Серебряного льва». В эти же дни в Берлине российские журналисты, аккредитованные на Берлинале, написали открытое письмо руководителям фестиваля, а именно Карлу Шатриану и Мариет Риссенбик. И вот цитата из этого письма. «Почему в дни приговора Харви Вайнштейну, в эпоху борьбы с культурой насилия и злоупотребления властью в киноиндустрии, Берлинский фестиваль не видит этической проблемы во включении в основной конкурс фильма, содержащего сцены несимулированного психологического и физического насилия с участием непрофессиональной актрисы, а также сцены секса людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения? Насколько, по мнению руководства фестиваля, подобный DAO-проект возможен на территориях стран Первого мира, например, в Германии, Великобритании, Франции или США? Значит ли это, что фестиваль поддерживает ситуации, в рамках которых участникам съемок было дозволено злоупотреблять властью? Какие художественные задачи, по мнению дирекции фестиваля, решены этими приемами?» Конец цитаты. Ну, то есть письмо с тремя риторическими вопросами, а по сути даже, наверное, обвинениями в том, что фильм снимался некорректно, что там на площадке царила атмосфера настоящего, а не выдуманного террора, настоящий тоталитаризм. В том числе на этот вопрос про насилие, было ли оно на площадке, сейчас ответит Илья Хоржановский. Мне кажется, вы уже готовы к тому, чтобы услышать его мнение. Хочу вас в первую очередь поздравить с «Серебряным берлинским медведем» за лучшую операторскую работу. Вам теперь проще будет как аргумент предъявлять эту награду, и с чиновниками будет проще продвигать фильм?
В России вы имеете в виду? Ну, я надеюсь, потому что тут важная часть формулировки заключается в том, что это не просто за операторскую работу, а за художественные достижения. Да? То есть все-таки в самой формулировке этой премии подтверждается то, что этот фильм все-таки имеет отношение к искусству, а не к порнографии. Поэтому я надеюсь, что это тоже будет дополнительным аргументом, подтверждающим то, что решение чиновников Министерства культуры, которое они приняли несколько месяцев назад, является ошибочным.
Это вопрос именно консервативности наших чиновников? Или это во всем мире сейчас такое некое новое пуританство?
Ну, я думаю, здесь просто разные основания, да, и реакции на разное. Но, конечно, в мире сейчас тоже мир становится все более и более вегетарианским и даже веганским в своих воззрениях и вкусах и разрешениях, что можно, а что нельзя, в искусстве в частности. У этого есть много положительных элементов, потому что человек становится более защищенным и находится в опасности, дискриминации и так далее, но есть, конечно, другой перебор, что встает вопрос о том, какие вещи в искусстве и в культуре на самом деле возможны. Но легально с точки зрения права у фильмов проекта DAO, ну, сейчас в данный момент здесь их два было представлено, нет этих проблем, потому что наличие эротических сцен, откровенных, подразумевает лимитацию возрастного ценза, но не подразумевает запрет на показ. Но, надо сказать, и в России мне предъявляют обвинения в пропаганде порнографии, а не в факте эротических сцен. Да? Поэтому те разговоры, которые ведутся и муссируются вокруг проекта про то, что насилие было там, было ли реальным насилие, что является неправдой уже и на пресс-конференции после получения премии за операторскую работу Юрген Юргис еще раз подтвердил прессе о том, что не было никакого насилия. Он как человек, который стоял за камерой и видел все происходящее все время, этого насилия не было. Но эмоционально, конечно, это эмоциональные чувства, которые вы видите на экране, они сильные, и люди их испытывали. Но вообще весь этот проект делался на грани, и проект этот тяжелый. И тема у него есть часто тяжелая, поэтому как-то так.
Про насилие вас хочу еще чуть позже спросить, а прежде уточнить про чиновников, которых, ну, мы привыкли говорить, что российские чиновники, вот они такие, не знаю, консервативные или подвержены цензуре и подвержены тому, чтобы цензуру вводить. При этом у вас в Берлине были проблемы, когда вы хотели устроить перформанс, вы заявляли, что вообще-то по формальным основаниям берлинские власти не пошли вам навстречу. Вам как какая позиция милее, если тут вообще можно выбирать более симпатичную позицию? Когда цензура прямая или когда она завуалирована объяснением, что, не знаю, какое-то произведение искусства нарушает пожарную безопасность, например?
Ну, понимаете, дело же в России все-таки, к сожалению. Во-первых, Россия – это моя родина. И где бы я ни жил, я являюсь российским режиссером. И для меня российский зритель важен. Но в России фильмам проекта некоторым им приписали, в принципе, преступление уголовное, которое относится к Уголовному кодексу Российской Федерации. Как мне написали в письме, я запомнил название статьи, 242-я статья, часть 1, пропаганда порнографии. Все-таки в Германии и в других странах мне уголовные статьи не приписывали, да? Это раз. А два, это был проект, действительно затрагивающие важные, больные, до сих пор активные темы, как разделение Германии, тоталитарное сознание и так далее, и так далее. И саму стену, которая сейчас превращена в сувениры, которые продаются по 5, 10, 20 евро, да, но блин, с этим является символом тоталитарного строя, который пришел после Гитлера в виде советской системы в ДДР. И то, что люди об этом не готовы говорить, некоторые, или для них это болезненно, что это нормально, мы понимаем, что это болезненная тема. Этот проект поддерживали, надо отдать должное, и мэр Берлина, господин Мюллер, и министр культуры, госпожа Грёттерс, и президент Германии, господин Штайнмайер. Проект был запрещен на уровне центрального района МИТы, бургомистр которого, господин фон Дассен, был категорически против проекта, и они нашли некую формальную причину этот проект запретить. Они запретили по причине безопасности, естественно, выводят сейчас в современном мире слово «безопасность», они тут же звонят мэру и министру культуры, говорят, что вы думаете о том, что этот проект нарушает правила безопасности? Я говорю, да, это ужасно. Соответственно, на следующий день тут же пошел наш партнер и друг, режиссер Том Тыквер, к президенту полиции Берлина, тот сказал, нас используют, мы не имеем никакого отношения к запрету, и тут же дал интервью газете «Берлинер Цайтунг» об этом. После этого нам сказали, что у нас по причине пожарной безопасности проблемы. Ну, вот как бы такая история. А затем журналисты-расследователи Джон Гёц и Питер Лаунбах провели расследование, потому что вы можете запросить всю вот переписку, в которой выяснилось, как это происходило. Но я понимаю, что когда касаешься вещей, которые, предметов, именно вещей и предметов, да, потому что они как бы почти материальные, живущих в душах людей и деформирующих их жизнь и сознание, таких как, например, как Берлинская стена в Германии, да, то, конечно, ты находишься всегда в рисках запретов, сильных реакций. Так устроено, мне кажется, не только наше время, так оно устроено было всегда, что это в разные формы. Поэтому меня не удивляет ни то, ни другое. Но я просто против того, чтобы писали какую-то ложь, такую откровенную, мне кажется, это как-то не стоит этого делать. И против того, чтобы появлялись обвинения уголовные, за которыми может быть реальное уголовное наказание.
А к числу предметов, которые задевают людей, относится насилие, про которое мы с вами говорили, и, конечно, вы читали письмо, открытое письмо российских журналистов Шороховой, Латышевой, Реутовой, Борченковой и Ходовой, которое было к руководству Берлинале, о том, что ваш фильм, он не соответствует моменту. В эпоху борьбы с Харви Вайнштейном и МИТУ он, ну, не пропагандирует насилие, но эксплуатирует его.
Ну, это является манипуляцией, передергиванием, потому что уже, опять-таки, были даны многочисленные интервью, а я, начиная с Берлинале, даю интервью. И я давал эти интервью, и эти интервью давал Юрген, Юргис, и Наташа Бережная, которая главную роль, и Ольга Шкабарня. Но уже все рассказали многократно, и Екатерина Эрталь многократно рассказали о том, что на самом деле происходило на съемках. Поэтому, ну, это является просто спекуляцией, продолжением передергивания ситуации. Но вы всегда можете сказать про то, что все... То есть, понимаете, это как история со статьей в газете «Ле Монд», в которой тоже одна журналистка исказила, несколько, как она написала, свободно перевела, да, свободный перевод, и ввела слово «изнасилование», то есть одного из персонажей, о чем дальше было всеми перепечатано, это «изнасилование». А также в газете «Ле Монд» были опубликованы цитаты, как журналист слышал от одной актрисы, вроде бы я ей сказал о том, что, например, Наташу мы нашли в садомазохистском борделе, мне все равно, что с ней происходит. Что является неправдой. «Ле Монд» дальше опубликовал, это стоит в конце этой статьи, если вы сейчас ее наберете и откроете, например, в интернете, это было, то есть сделано там через неделю. А мы написали письмо, и я Пермякову, потому что мы этого никогда не говорили, потому что нас цитировали, меня и мой коллегу Илью Пермякову. И это было опубликовано. И в конце этой статьи стоит наше опровержение этого текста. Но этот текст множится и множится, и продолжается. Это, я считаю, уже как бы передергиванием. Ну, это связано с какой-то со спекуляцией моментом времени, понимаете? А не с реальным содержанием, которое стоит за этим.
Ну, то есть авторы письма хотят в духе времени, в духе новой этики заявить о неприемлемости таких произведений искусства, которые поднимают
эту тему. А неприемлемость в чем? Когда поднимают тему насилия вообще? То есть это неприемлемость. Тут возникает вопрос. То есть неприемлемо рассказывать о тоталитаризме как об адском мире? Неприемлемо рассказывать о страданиях и переживаниях людей? То есть нужно что, вынести сад наслаждений Босха из галереи и спрятать? Как это выглядит? Нужно убрать фильм «Андрей Рублев». Нужно убрать тогда огромное количество произведений искусства из литературы, из живописи, из кино. Но дело не в том, что рассказывается про насилие. Дело в том, что предъявляется претензия и обвинение в том, что это делается некими преступными методами. Вот это является неправдой. Понимаете? А то, что...
Да, я поэтому и уточнил, потому что мне показалось, что вы как раз говорите про предмет, а не про то, как, не про то, как это было сделано.
Нет, я говорю ровно про то, как это было сделано. Это было сделано внутри, и уже повторяю, это было сделано внутри как бы добровольной истории. Да? Все взрослые люди, все осознавали. Уже здесь была Наташа, которая была интервью. Она была в Париже, она была уже здесь. Понимаете? Мне кажется, что лучше бы принесли извинения за то, что продолжают муссировать эту тему и таким образом портить реальным людям, которые принимали в этом участие, жизнь. Понимаете?
Хорошо, для полной ясности, то, что происходило на съемках, не было ни стэнфордским экспериментом, ни стокгольмским синдромом, ничем таким, и актеры осознавали, могли выйти из ситуации, и никакого насилия не было.
Актеры всегда могли выйти из ситуации, посмотревши в камеру или сказавши, что они останавливаются. Это все снималось на кинопленке. Это не было никаких скрытых камер, когда люди не понимали, когда их снимали. Свидетелем всего, что вы видите в кадре, был оператор Юрген Юргис, который неоднократно говорил о том, чего именно свидетелем он был. Также другие члены съемочной группы, которые про это говорили. Это проект, в котором сильные эмоции, часто жесткие эмоции люди испытывали. Этот проект было тяжело делать и участникам, актерам, которые были на площадке. Они все равно актеры, потому что они находятся в предлагаемых обстоятельствах. Обратите внимание, что они из них не выходят. Они находятся в исторических предлагаемых обстоятельствах. Они одеты в исторические костюмы. Значит, это исторический грим. Да? Но это был сложный проект, потому что мы говорили про сложные, больные, часто болезненные, в том числе темы и чувства на людей. Но никакого ни насилия, ни, так сказать, насильственного удержания кого-то. Ничего этого не было. Это является просто ложью, которая бесконечно повторяется. Я хотел, чтобы это повторение лжи уже наконец завершилось.
Хорошо, завершая. А вот этот мир, который вы построили на площадке, и, безусловно, фильм не является конечным итогом этого проекта. Видимо, и реакция на фильм, и сами съемки были тоже частью вот этого гигантского мира, который вы построили. В ходе съемок был ли какой-то момент, когда вы понимали, что вот она опасная грань, за которой построенный вами паноптикон превратится в настоящий, что это из декораций превратится в настоящую тоталитарную систему?
Нет, такого все-таки, конечно, не было, но то, что часто, когда вы имеете дело с людьми настоящими, разными, сложными, которые испытывают сильные эмоции, пусть даже в игровой ситуации, что часто мы были внутри сильных эмоциональных переживаний, и я понимал, что, так сказать, грань, по которой мы приближаемся, она недалеко. Такие ситуации были, конечно. Но я рад, что мы эту грань не достигали. Но это очень сложная, напряженная и очень ответственная история, за которую я повторял это во всех интервью, и вам повторю. За которую я абсолютно именно я отвечаю. Понимаете? И я за нее всегда отвечал на площадке. За тем, что на самом деле происходит с людьми, между людьми. Я имею в виду как бы степень, куда они двигаются, где мы их страхуем и каким образом мы их страхуем, понимаете?
А можете рассказать о какой-то истории, когда приходилось эту страховку использовать?
Нет, а страховка заключается в очень простой вещи, потому что у тебя есть после съемок, ты общаешься с людьми до съемок и после съемок. Они же все выходят, если у тебя есть съемка, они все выходят разгримироваться и загримироваться. Извините за такую подробность. Потому что они там живут. То есть они все выходят из института на студию. И ты все равно на студии, особенно после сильных сцен, например, таких, как вот были у Наташи. То есть, конечно, ты с ними общаешься. Например, мы сняли первую сцену конфликта с Наташей и Олей. Было ясно, что сцена не работает. Мы дальше долго говорили про одну, про другую, про то, что с ними происходит. Отправились еще через день во вторую съемку. Там был очень сильный и мощный две сцены. Мы здесь видим в фильме «Наташа», чтобы история про Наташу. Там еще есть огромная история, связано с Олей. не менее выдающийся. Но после таких сильных, вложенных эмоциональных сцен, ты, конечно же, садишься и говоришь с людьми, обсуждаешь, что там происходило в другом мире, понимаете, из которого они выходят. Ну, в смысле, человек надо понимать, что это мир, из которого они входили и выходили. Ну, например, Наташа каждый день уезжала домой, потому что она живет в Харькове, и приезжала на работу в институт, в кафе, да? Она не жила в институте никогда, понимаете? То есть это значит, каждый день человек после съемки или просто после рабочего дня, она проработала почти 10 месяцев в институте, она уходила и приходила на работу. То есть ее работой была съемочная площадка, в которой иногда за эти 10 месяцев мы, наверное, может быть, снимали, ну, дней там 30 или 40, не более того, да? Но остальное время она там каждый день работала. В том числе и между этими сценами, после этих сцен. Понимаете? То есть это, мне кажется, довольно... Это, как говоря, про осознанность людей, которые в этом участвовали.
Я понимаю, что немножко смахивает на какое-то оправдание. Вам как будто приходится объяснять, как это было сделано. Но, видимо, потому что действительно чувствительная тема и очень тонкая. Я должен последний вопрос задать. Я в таком случае не понимаю, почему 5 этих российских журналистов написали это открытое письмо. У вас есть какая-то гипотеза?
Мне, честно говоря, мне кажется, вопрос к этим российским журналистам. Но у меня нет гипотезы, почему они написали письмо. Они... Во-первых, я не знаю этих журналистов. Поэтому мне еще тем более сложнее что-либо это комментировать. Но, может быть, они захотели. Я не знаю, мне интересно про это гадать. Когда я вам рассказываю о том, как что было, я, естественно, находясь внутри определенного конвенционального мира, в котором я в данный момент нахожусь, да, я продолжаю это говорить и оправдываться, как вы говорите. В этом смысле, это, конечно, становится оправданием. В каком-то, какой-то форме, потому что это касается дальше реальных людей, например, той же Наташи. Потому что не проект DAO портит ей жизнь в данный момент, а журналисты, понимаете? Вот это надо осознавать. Что не проект DAO ей поломал жизнь, проект DAO ей принес там уникальный опыт, возможность смотреть мир, получать еще какие-то новые впечатления и эмоции. А, например, перепубликуемая бесконечно ложь, например, про цитаты мои, которые я никогда не говорил, их, про которые уже провернуто в Лемонде, понимаете, вот ее бесконечно перепечатывание портит ей жизнь, потому что люди вокруг нее говорят: а, так ты, оказывается, работала в бордель, а, вот, оказывается, как к тебе относится режиссер, понимаете? Конечно, я в этом смысле буду и оправдывать это, повторять бесконечно, пока это не уйдет. Но я при этом уверен, что это вопрос времени, понимаете? Проект этот останется и будет жить во времени. Он уникальный. И люди, которые в нем участвовали, много туда всего вложили. И своей любви, и боли, и переживаний, и страданий. Поэтому вся эта пена, скандалы, письмо 5 критиков, 25, ну, они исчезнут, они растворятся. В этом смысле, ну, это история про них, а не про проект. Так бы я сформулировал.
Хорошо, давайте про проект. Я в 2008 году, когда впервые прочитал про DAO, очень был воодушевлен, потому что, ну, я какие-то воспоминания тоже про DAO читал, и его специфические отношения с женой, вообще сама эта фигура, мне казалась страшно привлекательной. И потом, на протяжении многих лет, я следил за этим проектом с легким неверием. Ну, вот как трудно быть богом. Снимался годами, так я думал, будет из DAO. Я ждал, когда же, наконец, будет некоторое завершение проекта. Мне показалось, что в том году в Париже как раз и был его апогей, когда вы 700 часов фильма, не фильма даже, да, наверное, а вот этого проекта показали на 3 площадках. Зачем потребовалось еще завершать, казалось бы, завершенное? Зачем вы выходите в прокат с 16, да? Кажется, сейчас 16 лент.
Нет, это не вопрос про завершать завершенное. Это вопрос менять форму длящегося и завершать разные, как бы, этапы проекта. То есть в Париже мы показали некую художественную инсталляцию, в которой фильмы были элементами этой инсталляции и перформанса, в котором, собственно, перформерами были зрители, потому что они приходили в место, где они были потеряны. Да? Там тоже, к сожалению, так в Берлине было вообще отменено, в Париже это удалось наполовину, по ряду причин, я про них уже говорил в других интервью. Но, тем не менее, там была история про проект DAO. Да? Я не планировал изначально идти на кинофестиваль, но Карл Шатриан, директор новой художественной Берлинале, вместе с Барбарой Вурм и Марком, программ-директором, обратились ко мне с предложением найти форму для того, чтобы показывать проект DAO здесь. И, собственно говоря, я подумал, что если уже мы в эту сторону идем, то после ряда с ними разговоров я подумал, что окей, пускай теперь фильмы, эти частицы DAO начнут жизнь внутри конвенциональных пространств. У этого проекта есть разные элементы. Сейчас начинают жить в разных местах, в разных измерениях. В частности, в киномире, в музейном мире, в книжном мире, в литературном мире И мне кажется, это тоже способ через диалог, через реакцию на проект понять, что это такое. А в скором времени выйдет цифровая платформа, на которой будет все 700 часов и все 4000 часов звука, и зритель сможет, в зависимости от того, кто он, смотреть тот материал, который там, собственно, расположен. В каждом случае каждый зритель будет смотреть свой собственный фильм.
Попытки с российскими чиновниками поговорить и получить прокатное удостоверение, в том числе, ну, видимо, все-таки для заведомо непроходных картин, а их...
А я не понимаю, почему они непроходные. Я считаю, что они проходные, но у них есть теоретические сцены, у них ничего нет против сельничной власти или чего. Ничего у них нет такого. Почему они даже не проходные? Но есть эротические сцены. В этом году вышло два фильма с довольно откровенными сценами в прокат. Я считаю, что это вопрос того, чтобы чиновники признали то, что этот фильм является, имеет отношение к искусству, что он не является пропагандой порнографии, конкретно по тому пункту, в котором меня обвиняют. Понимаете, это же очень конкретный разговор. Мне говорят, это пропаганда порнографии. Я говорю, это не пропаганда порнографии. Раз. Два, это не порнография. Это произведение искусства. Когда вы приходите и видите в музее обнаженную фигуру в произведениях, не знаю, Рубенса или Рембрандта или других великих художников, вы не говорите, что это порнография. Правда же? Уж не говоря про не меньшее количество замечательных примеров в области кино. Понимаете? И поэтому я считаю, что это должно вполне себе, это решение может быть изменено, тем более министр поменялся. Пускай созывают экспертный совет. Признаешь, что это не порнография.
Все это выглядит тоже частью произведения искусства, в котором вы пытаетесь поменять нынешнее российское чиновничество.
Ну, я думаю, что так получается у этого проекта, что его свойство пробуждать и возбуждать определенные сильные реакции чувства, понимаете? Ну вот пошли самым конвенциональным путем, которым возможно в этом году. Отправили один фильм в конкурсную программу, второй фильм в программу официальную, но в specials. Специальная дирекция поставила эти фильмы к концу, чтобы не вызывать, чтобы, так сказать, не вызывать слишком много реакций в начале. Ну вот, посмотрите, что происходит. Но это же происходит не потому, что мы сделали какие-то заявления. Мы старались сделать все максимально спокойным, стандартным образом. Правда же? Я, например, давал все время интервью. Были все персонажи обоих фильмов, которым можно было задавать вопросы. Были пресс-конференции, встречи со зрителями. И что в результате? Вот это история про свойство проекта. Он порождает в людях реакцию. Поэтому, когда вы спрашиваете про письмо 5 журналистов, это история про них. Это такая поляризация тех, кто к проекту относится или резко отрицательная, или положительная, и возможность что-то почувствовать. Поэтому, мне кажется, что в данный момент это про это, а еще через какое-то количество времени все эти диалоги и все эти разговоры и обвинения, учитывая, что они на самом деле являются фальшивыми, но из-за них нет ничего, понимаете, они растворяются во времени, как просто как муть. А произведение останется.
У меня есть к вам последний вопрос. Он личного характера. А вам удалось освободиться от этого проекта? Чувствуете ли вы, что вы с ним можете уже расстаться? Потому что, ну, по меньшей мере, 12, а скорее даже 13 лет вы в него погружены, и проект действительно тотальный.
Да, лет 15, во-первых, я начал в 2005 году. В 2006 мы запустились уже в полный, в подготовительный период технический, уже с законченным сценарием. Поэтому это 15 лет этому проекту. Но я, понимаете, мои отношения какие были с этим проектом? Я не собирался его делать так долго. Я просто шел за ним и за его обстоятельствами и понимал, что мне нужно действовать вот так вот или иначе. И я действовал, исходя из логики проекта. Поэтому, мне кажется, я единственный человек, который у этого проекта был в рабстве, на самом деле. То есть, если говорить про тоталитарные силы проекта, то они распространялись только на одного человека, на меня. Потому что я единственный человек, который не мог из этого проекта уволиться, да, пока я его не доделаю. Но сейчас осталось как бы немного, но вот это пакетирование продуктов DAO в фильмы, цифровую платформу, книжки, выставки и так далее, ну, я думаю, что займет еще примерно 2 года. Но сейчас я уже занят другим новым проектом, связанным с мемориальным центром «Бабий Яр» в Украине, где я художественным руководителем совсем недавнего времени. Но параллельно я доделываю какие-то вещи еще по проекту DAO.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о русско-турецкой войне. Ну, новой имеется в виду, 21 века. Еще можно поискать в архиве подкаста «Медуза в курсе» выпуск под названием «Что такое DAO? Кино или историческое реалити-шоу с насилием и сексом?» Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.Музыку. Если Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в эфир, или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. Пока-пока.